Обрадовалось говорить, что наши великие праматери отделили нас, Сара от Ишмаэля, а Ривка от своего другого сына, от Исава. Однако это отделение было таким, что мы реально продолжаем жить не просто в соседстве с ними, но и в контакте. Я хочу какие-то вещи сейчас объяснить, чтобы мы понимали также наши актуальные события. Есть известный вопрос, почему праотец Ицхак, величайший праведник, который готов был принести себя в жертву, он был подобием Авраама не только внешне. Ицхак вдруг хочет благословить Исава. Вдруг. Что это такое? Есть принятое объяснение этому, что он, безусловно, как истинный отец, он искал исправление и для Якова, и для Исава. Он видел, что Исав – это иш-соде, человек поля, добытчик, скажем так, добытчик. А его брат Яков – это человек шатров Торы. То надо использовать для святости и то, и другое, чтобы действительно Исав использовал свои способности, заботился о этом мире Якова, то есть о материальном мире для Якова. А Яков занимался Торой, и Тора Якова, она была бы как бы, у него было два соучастника, Яков и Исав. И так оба пришли к самоисправлению. Это был замысел Ицхака. И это, по большому счету, это замысел, он осуществился через поколение в паре Исохар и Звулун. Вот реально наша великая праматерь Ривка, само духа святого постижения, помешала этому замыслу осуществиться. А теперь представьте себе страшную картину, когда народ Израиля, он зависит от милости Исава. Рибка сделала, что эти благословления этого мира получил Яков сам. Да, это ему жизнь сделала более тяжелой. Приходится самому заниматься пропитанием, а не получать готовое от Исава. Вопрос, получил ли он бы готовый от Исава, или Исав бы ничего бы ему не дал. Он получил брахот, но он бы не пользовался его своим назначением. Это великое деяние нашей праматери Ривки. Однако есть тут одна тяжкая проблема. Реально мы уже тысячи лет, больше 2000 лет находимся в изгнании под Эдомом, под Исавом. И это тяжкая проблема. И в смысле материальном, и в смысле духовном. Это сейчас вещи, очень принципиальные вещи духовные. Напомню еще одну вещь параллельно у нас послезавтра. Это начало месяца Кислев, это месяц Хануки. Мы уже сейчас тоже, уже меньше месяца осталось до Хануки, она готовится к Хануке. Есть в Хануке одна очень тяжелая вещь. Я объясню эту вещь. Я когда-то в молодости был офицером израильской армии. И как-то обедал в столовой, там сирийцы-земляне, там несколько израильских летчиков. И обсуждали друг с другом тему Хануки. Они не были без кипа. Один из них говорит друг другому: ты знаешь, с кем мы, Маковеи, воевали? Он говорит: с нами воевали. С нами воевали. Основная война была не с греками, а с эллинистами. Основная... В чем корень этого? Почему возникают вроде Израиля эллинисты? Я объясню это в двух словах, это большая тема. Есть внешнее зло. Есть внутреннее зло. Если у каждого из нас есть дурное начало, есть также внешние соблазнители, искусители. Мир полон зла. Если бы у нас не было внутри ничего, связывающего нас со злом, то эти все внешние искусители не имели бы какого-то серьезного успеха. Понять, как удалось змею соблазнить Адама и Хаву, это особая тема. Но реально, после того, как они соблазнились, зло вошло в человечество вовнутрь, и хотя народ Израиля во многом очистился от этого приблочения Торы, словно и праотцы очистились от этого, до этого сами по себе, но после греха Золотого Тельца эта скверна к нам вернулась вовнутрь. В меньшей мере, но вернулась. Теперь же мы находимся в ситуации, когда внешнее зло нас окружает, сейчас о зле, которое нас соблазняет, а не о зле, которое нас бьет. Оно не просто нас соблазняет, оно пробуждает в нас то зло, которое у нас уже есть. Называется на языке Аллахи «Маца минат мину виньор». Такое понятие, что когда есть как бы растворенная совершенно капля запретного в еде, она не чувствуется, то нет запрета это кушать. То есть добавишь еще одну каплю, тоже вкус не чувствуется. Но третья, четвертая, они дают уже вкус, как пробуждаются к жизни первые капли, которые все запрещают, всю эту смесь. Так и тут, когда мы живем в мире, когда вокруг нас есть большой соблазн, то это пробуждает в нас наше дурное начало. Поэтому и в истории с царством Греции во время Маковеев греки пробудили в народе Израиля их дурное начало, это желание убежать от духовной красоты к внешней красоте. Это была самая тяжкая ситуация, которая была, это была ситуация с эллинистами. Теперь вернемся к нашей теме, нашей главы, тема Эсава. Есть у Эсава особое качество. Раши пишет в нашей недельной главе, что Эсав сравнится со свиньей. У свиньи есть, это парнокопытное животное, которое подтягивает свои копытца, говорит, я кошерная, а внутри она полностью не кошерная. То есть есть ситуация, когда Эсав, он лицемерит, он спрашивает папу, как отделять маасрот от соли. Он женится в 40 лет как папа, а кроме этого, до этого он еще насиловал женщин и так далее. Он ведется как будто как папа. То есть я всегда говорю примером этого Эсава, это католическая церковь, это многие законы Америки сейчас. По американским законам нельзя узников пытать. Но когда надо, так что так американская служба безопасности безусловно их пытает. Но где? Не на территории США, а на американских базах, находится за границей. Это такой пример четкий. Католическая церковь сжигала еретиков, что нельзя проливать кровь. Она поэтому надо и сжигать, особенно медленно в огне. Это все, надо понять, это все Исав, кто подтягивает свои копытца, я кошерный. Они говорят о любви ближнему, и не было места, где было пролито столько крови, как в Европе. Вещь известная, даже не только еврейской крови, имею в виду, вообще. И есть у нас беда. Беда она в том, что с Исавом у нас есть две проблемы. Один – это наш ненавистник с мечом, кто хочет нас убить, а другой – брат Исав. Брат Исав. И очень важно избегать влияния брата Исава. И давайте поймем, трагедия европейского еврейства, катастрофа, источник ее был то, что еврейский народ соблазнился на культуру брата Исава в Германии и других странах. Это вещь более тяжелая, более опасная, чем Исав с мечом. Когда мы соблазнились на культуру брата Исава, то пришел Исав во всей своей красе, как Амалек, и была катастрофа. Есть, однако, тяжкая беда. Тяжкая беда, но беда еще более глубокая. Так как мы уже 1000 лет находимся под гнетом Исава, то это, а тем более, когда мы соблазняемы Исавом, то эти качества Исава, лицемерие, поверхностность, оно проникает и в наше нутро. У нас тоже есть дурное начало. И которое под Исавом в нас пробуждаются качества Исава. И по большому счету это чрезвычайно тяжкая проблема. Я хочу объяснить, о чем я сейчас говорю. Мы сейчас находимся в очень тяжелый период, когда власть в Израиле обрели люди, которые противостоят против всего еврейского. Я думаю, что те, которые из них, которые находятся, вроде бы ходят с кипой, они еще хуже. Во многом. Чем они хуже? Это буквально проявление Исава, лицемерия. Он ходит с кипой, а с другой стороны пытается разрушить все еврейское. То есть это, знаете, это буквально последствия того, что говорил некто, когда звали Мозес Мендельсон в Германии, что надо быть евреями дома и немцами на улице. Вот. Он вроде бы даже пытался соблюдать Аллаху, но реально попёрл еврейский народ в Германии в такую духовную катастрофу, которой нигде такого не было. Это мы видим даже по его собственной семье. Все его дети стали выкрестами. Не остался никого в рамках еврейского народа, Мозеса Мендельсона. И это тяжкая ситуация сегодня. Сейчас все силы в Израиле, которые противостоят еврейству, они пытаются действовать руками партии Беннета и, в частности, тот, кто называется министр религий. Вроде бы, как будто бы религиозные евреи сейчас сами сделают себе свой порядок. Но просто понять, что есть у этих людей корень. Корень – это Исав, который вошел внутрь еврейского народа. Это лицемерие, с одной стороны, вроде бы религиозное, а с другой стороны, можно договориться красивые слова. Но мы, конечно, хотим жить по Аллахе, но к Аллахе это не имеет никакого отношения. каково же отношение к Аллахе, когда люди, извините за выражение, безграмотные в иудаизме, считают возможным для себя навязывать свою точку зрения величайшим раввинам современности. Когда все серьезные раввины против того, что они делают. Это называется «жить по Аллахе», называется осквернение понятия «жить по Аллахе». Есть основополагающий закон Торы подчинять себя мнению мудрецов поколения. Без этого у нас нет еврейства вообще. Нет. Если нам мудрецы нас не наставят в каждой новой ситуации, как жить по Торе, то мы не знаем. В Торе не написано буквально прям текстом, как жить в новых ситуациях в мире. Это есть мудрецы Торы, которые постигают ее глубину, постигают ее всю широту, понимают, что происходит, и на основании выносят решение. Когда отходят от слова мудрецов, отходят от всей Аллахи. Это сейчас самая-самая тяжкая беда наша, когда Эсав, к сожалению, еврейский Эсав, точнее говоря, еврей, который приобрел качество Эсава в силу собственного дурного начала, это подобно эллинистам, которые приобрели качество греков. И Эсав еще он себя демонстрирует как религиозный. Как будто бы за Аллаху, как будто бы за кашрут, занимается разрушением всего святого. Это очень тяжелая вещь. Самое тяжелое, конечно, это осквернение имя Творца. И мы уже говорили этому Беннету, хотя бы ты сними кипу. Хотя бы сними кипу. Ну, этот вот его сообщник из Сестриги, он, по-моему, еще хуже. И поэтому нам надо вещи эти понимать. И, конечно, с одной стороны, есть разница между самым неевреем и самым евреем. Мы обязаны молиться за них, чтобы они сделали чего, все-таки у них есть еврейские корни и так далее. Но с другой стороны, надо понимать, что они гораздо опаснее. Так у нас в каждом из нас есть наше дурное начало. И я вам скажу одну вещь. Я очень боялся прихода власти на правительство. Знаете почему? Не потому, что оно паразит общины преданных Торе евреев, но это разрушит мизрахи. Потому что если дети, так называемых кипот сругот, вязаных кип, их, скажем так, есть кому подражать. Вот у нас есть глава правительства Беннет в кипе. Это страшнейшее разрушение, в первую очередь, для мизрахи. И я боюсь, что я этого опасался не по ошибке. Не по ошибке. Это по той же причине. Понимаете, у всех есть дурное начало. Это внешнее дурное начало находит путь к внутреннему дурному началу. Это они объединяются вместе и разрушают. И там, где и так было немало подражания Эсаву, то там появляется еще такой деятель, который вот и возглавляет правительство, и пытаются сделать еще какие-то вещи, делать нельзя. Это, к сожалению, это очень тяжелый, дурной пример для всех, для всего этого лагеря. И дай Бог нам всем сделать чего? Укрепиться, отдалиться от Исава, обратиться к людям шатров Торы. Если, между прочим, это маленькое замечание, надо понять, что и Беннет был в коалиции в свое время с Лапидом, не первый раз, о призыве Шепотника в армию. Почему? Потому что надо разрушить Якова, который сидит в шатрах Торы. Это вещь старая и известная, ничего нового не говорю. Вот, и нам надо, с одной стороны, молиться о них, а с другой стороны, укрепить себя, наших детей, всех, кого мы можем, чтобы все мы были народом Торы, кто-то подчиняется, слушается мудрецов Торы, а не идет за своими желаниями, которые, как правило, направляются дурным началом. Дай Бог, чтобы действительно мы удостоились прихода Машиаха и освобождения от царства и дома. Всего хорошего.